говорит Радио Свобода. В Киеве убит бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.
Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился вот на государственную охрану. Ну, как видим, то есть она не помогла.
Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа увлечен в получении от Олега Дерипаски миллионов долларов за работу в интересах Владимира Путина.
Белый дом заявил, что Трамп ничего не знал о сотрудничестве Манафорта с Дерипаской.
Почему курс российского рубля продолжает постепенное повышение, несмотря на понижение цен на нефть и регулярные покупки валюты Центробанком?
Мы находимся в условиях плавающего курса. То есть есть разные совершенно рыночные факторы, не только цена на нефть, которые воздействуют на курс.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 марта. Итак, главная новость дня. В центре Киева сегодня был убит бывший депутат Государственной Думы России от партии КПРФ Денис Вороненков. Осенью прошлого года Вороненков эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре 2016 года он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене, возбужденному против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сейчас с нами на линии телефонной связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, вы сегодня весь день следите за развитием событий, связанных с этим преступлением. Что известно об обстоятельствах убийства Вороненкова?
Денис Вороненков был убит в тот момент, когда он направлялся на встречу с еще одним депутатом, перебравшимся в Киев, бывшим депутатом Российской Госдумы Ильей Пономаревым. До их встречи оставалось буквально несколько минут. И вот известно, что убийство Вороненкова произошло в самом центре украинской столицы, около полудня, возле элитной гостиницы «Премьер Палас». Киллер практически вплотную подошел к Вороненкову и сделал 4 выстрела. Один в шею, 2 в лицо и 1 в живот. Во время перестрелки с охранником Вороненкова киллер был ранен. Ранение получил также охранник. Это представитель одной из украинских спецслужб. Какое именно, следствие отказывается сообщать. И вот затем в сопровождении спецназа Службы безопасности Украины их двоих отправили в одну из киевских больниц. Известно, что охранник дал показания следствию и продолжает это делать, а киллер получил серьезные ранения в области груди и головы. Он был без сознания, как говорили врачи, находился на грани смерти, и вот спустя несколько часов убийца скончался. В прессе появилась информация, что у киллера были украинские документы. Следствие этого не отрицает, уже и появилась подтверждающая информация, но следствие также говорит, что еще необходимо проверить, являются ли эти документы подлинными, и затем, соответственно, уже будут делать какие-либо выводы.
Владимир, какие версии сейчас отрабатываются в связи с этим убийством? Какая из них основная, если уже можно говорить об этом?
Ну вот сразу же прозвучала версия о том, что это заказное убийство, убийство, совершенное в интересах Российской Федерации. Спустя вот несколько часов на специальном брифинге в Киеве выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, и он сказал, что на данный момент рассматриваются 2 версии этого громкого убийства. Согласно первой, это могла быть расправа над Вороненковым как свидетелем по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в госизмене и скрывается от украинского правосудия в России. Еще одна версия убийства может быть связана с контрабандой ФСБ России под прикрытием Путина. Как пояснил Юрий Луценко, Вороненков в свое время работал в России в Федеральной службе по противодействию наркоторговле и контрабанде. И подразделение, которое он возглавлял тогда, раскрыло некую схему контрабанды. По результатам этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ. Илья Пономарев на этом же брифинге с Луценко сообщил, что, по его мнению, к убийству Вороненкова может быть причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов. Ну вот, собственно, эти 2 версии – месть Вороненкову за раскрытие в свое время дела о контрабанде в России и дело Виктора Януковича. Это главная сейчас версия. Как говорят следователи, показания Вороненкова были записаны на видео, и его убийство – никак не помешает провести заочный процесс в отношении беглого украинского президента.
Ну и были ли какие-то официальные заявления, я имею в виду заявления политиков украинских по поводу этого убийства, и что говорят специалисты?
Многие политики в Киеве говорят, что нет сомнений, что за расправой над Вороненковым стоят российские спецслужбы. Вот в Верховной Раде называют это убийство показательным и организованным Кремлем, чтобы запугать других российских политиков, политиков, которые хотят покинуть Россию и хотят рассказать о преступлениях российских властей. Ну а президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего российского депутата, цитирую, актом государственного терроризма со стороны Кремля и заявил, что это явный почерк российских спецслужб. Почерк, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах. Ну и еще один здесь важный момент. Порошенко на совещании с силовиками сказал, что считает не случайным убийство Дениса Вороненкова, не случайным то, что оно произошло в один и тот же день с диверсией в Балаклее под Харьковом. Из-за возникшего ночью там пожара и последующей детонации боеприпасов на военном складе в Балаклее эвакуировано уже более 20 тысяч человек. Спасатели не могут до сих пор приступить к ликвидации пожара из-за продолжающихся там взрывов снарядов. Так вот, власти предполагают, что к этой диверсии может быть причастна Россия, которая ведет гибридную войну против Украины. Есть ли связь между чрезвычайным происшествием под Харьковом, Балаклее и убийством Дениса Вороненкова в Киеве? Вот что по этому поводу говорит украинский политолог Виктор Небоженко.
Это не связано с взрывами. Все-таки убийство – это линия ФСБ, а взрывы на военном складе – это линии российского ГРУ. Это немножко разные. Понятно, что как выполнял свои задачи. И тот факт, что буквально сутки до этого российский сайт Uran News предупреждал якобы о показательном убийстве Вороненкова, говорит о том, что, в общем-то, следы ведут все равно в Москву. Но если мы говорим сейчас о политической оценке, то, конечно же, Кремль показывает, что там, где находится Россия плюс Новороссия, это территория смерти, это территория, где Кремль может распоряжаться жизнью любого человека. Очень важно еще, мне кажется, демонстративность этого убийства, потому что это все-таки не просто центр города, а одна из элитных гостиниц. Это доказательство того, что Кремль дает понять, что все, кто бегут в Украину, именно в Украину, а не в Варшаву, не дальше, там Париж, Берлин, они два раза опаснее, и это вызов по отношению к России. То есть я думаю, что это все-таки не просто корни идут в Россию, но это демонстративный язык, путинский язык. То есть он предупреждает, будет он еще организовывать какие-то убийства на Украине. Так что я думаю, что это дознательная, демонстративная угроза для всех, кто попытается окопаться, остановиться, попытается создать какую-то политическую эмиграцию недалеко за границей, а именно в Киеве. Вы скажете, ну а судьба Березовского, судьба Литвиненко, там все решало, в общем, личные интересы Путина, которого и тот, и другой, в общем-то, занимался проблемами Путина. Здесь такой связи нету. Это чисто политическое убийство, которое, в общем-то, хорошо известно, ну, по истории Франции, там, Германии, где беглецы в других странах, их там преследовали убийцы со своей бывшей родины. Так что в данном случае это демонстративное убийство для того, чтобы никто не думал найти защиту на Украине. Конечно, это удар по украинской репутации, по украинскому престижу и будет иметь большие последствия. Власти, в общем-то, особых интересов здесь нет. Первое, о чем думают чиновники из администрации президента, повлияет ли это как-то на критику действий властей? Нет, не повлияет. Все прекрасно понимают, что это отнесутся к тем видам убийства, которые будут годами обрастать версиями. Другое дело, что больше будет вызывать, ну как это не цинично звучит, больше будет вызывать общественную реакцию взрывы на складах, потому что мы прекрасно понимаем, что мы воюем с Россией, и эта диверсия, грубо говоря, не просто удача, а большая победа российского ГРУ против Украины. Можно даже бояться какого-то весеннего обострения ситуации на фронте из-за того, что произошло с этими складами. Вот люди здесь говорят о том, что почему десятки, ну, по крайней мере, тысячи военнослужащих из Нацгвардии и так далее охраняют от критиков власти, оппозиции, центр города. Власть помешана на том, что в любой момент может прийти какой-то третий Майдан. Население, мне кажется, совершенно не готово к этому. А в то же время склады, которые нуждаются в усиленной охране, ну, такую охрану не получили. Что бы нам теперь военные ни говорили о безупречности своей работы. Мы видим результат. Один из крупнейших складов военных боеприпасов Восточной Европы, к сожалению, теперь не существует. Так что это разные вещи. То есть Путин разговаривает не с Киевом, убивая бывшего депутата Госдумы, а он разговаривает со своими политиками, бизнесменами, которые хотят пережить смутное время в России где-то в стороне от Москвы. А вот взрывы с боеприпасами складов – это, конечно же, очередной повод для критики власти, которая больше занимается борьбой с оппозицией, чем отпор врагу.
Говорил украинский политолог Виктор Небоженко. Андрей?
Спасибо. Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Радио Свобода». Комитет по делам разведывательных учреждений Палаты представителей Конгресса США проводит одновременно два взаимосвязанных расследования. Одно по поводу так называемого «русского следа» в прошлогодней президентской кампании и возможных незаконных контактов людей из окружения Дональда Трампа с российскими представителями. Второе в отношении предположений, о которых говорил действующий президент Соединенных Штатов в серии своих мартовских твитов на предмет того, что его предшественник Барак Обама приказал американским спецслужбам на финише избирательной кампании прослушивать телефоны в штабе Дональда Трампа. В среду оба расследования снова привлекли к себе внимание средств массовой информации. На линии телефонной связи наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Что конкретно всколыхнуло интерес средств массовой информации к проводящемуся расследованию?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с русского следа. На него напало ведущее информационное агентство Associated Press, главный фигурант публикации AP, американец по имени Пол Манафорт.
Давайте напомним слушателям, кто он такой.
Пол Манафорт, бизнесмен и политтехнолог. Долгие годы работал на автократов в третьем мире, таких как Фердинанд Маркос на Филиппинах и Мавуту Сесесеко в Заире, а также на партию регионов бывшего президента Украины Януковича. В начале лета прошлого года Трамп назначил его руководителем своего избирательного штаба, но буквально через несколько месяцев, в конце августа, отстранил от занимаемой должности. Причина увольнения – всплывшие на Украине платежные ведомости, согласно которым Манафорт получил за свои услуги свыше 12,5 миллионов долларов из тайного фонда партии регионов, непонятно на чьи средства сформированного. Знающие люди допускают, что на средства Кремля, учитывая близость партии Януковича к Москве.
И что нового узнало агентство Associated Press?
Связи Манафорта с прокремлевским олигархом Олегом Дерипаской. Поначалу российский миллиардер вкладывал деньги в инвестфонд Манафорта, затем тот начал оказывать человеку, близкому к Кремлю, а через него, естественно, и иностранному государству, незамеченному в особых симпатиях к Америке, деликатные политконсалтинговые услуги на Украине и в странах Восточной и Центральной Европы, за которые в течение лет трех, с 2006 по 2009 год, американец получил не 12,5 миллионов долларов, как предполагалось первоначально, а круглую сумму во все 50 миллионов. На тот момент, когда Манафорт подключился к избирательной кампании Трампа, бывшие партнеры переругались, и Дерипаска даже подал иск на Манафорта. Тем не менее, пользуясь лексикой американских политкомментаторов, «the optics are really bad», то есть смотрится вся история крайне неприглядно, но при этом подчеркнем никакого криминала, по крайней мере, согласно Associated Press. Белый дом заявил, что Трамп ничего не знал о сотрудничестве Манафорта с Дерипаской.
Получается, что противники Дональда Трампа из числа конгрессменов в Комитете по делам разведки пока не могут отправить президента в нокаут, хотя, судя по всему, именно эту цель они преследуют.
Пока не могут. Еще один удар по Манафорту, а следовательно косвенно и по Трампу, был нанесен в начале недели из-за океана, с Украины, от депутата Верховной Рады Сергея Лещенко. С намеком на криминал. Точнее, даже не удар, а замах. Как утверждает Лещенко, в тайном грозбухе Януковича была обнаружена запись, которая как будто указывает на то, что Манафорту на его счет в подставной офшорной компании были переведены 750 тысяч долларов. Перевод был сделан по поддельным накладным в порядке расчета за поставки несуществующих компьютеров. И что американец полученную сумму утаил. Манафорт выдвинул контр-обвинение, назвав «грозбух» фикцией и инкриминировав Лещенко шантаж и вымогательство. В своем контр-контр-обвинении украинский парламентарий заявляет, что письмо с требованием денег, авторство которого вменяет ему Манафорт, само является фейковым, и что Манафорту платили за лоббирование в Вашингтоне интересов промосковских олигархов на Украине.
Попал ли Манафорт в список тех, кого сейчас проверяет Федеральное бюро расследований США?
Директор ФБР Джеймс Коми, выступая на днях в Конгрессе, отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на существующую практику, что незакрытые дела бюро не комментируют, но это секрет Полишинеля. С вероятностью близкой к единице, да, попал.
Теперь о новом повороте во втором расследовании, которое относится к обвинениям Трампа в адрес администрации Обамы о прослушке телефонов в его избирательном штабе в Трамп Тауэр на Манхэттене.
В среду председатель комитета по делам разведучреждений республиканец Девин Нуньес, человек, близкий Трампу, работавший в его переходной команде, отправился в Белый дом с ошеломляющей, как было замечено, информацией. Нет, не подтверждающие однозначно обвинения, выдвинутые Трампом, а делающие их, как бы выразиться поточнее, ну, может быть, чуть-чуть более правдоподобными. Решение нанести визит в Белый дом он принял самолично, без согласования с коллегами по комитету, за исключением спикера Палаты представителей.
И как отреагировали коллеги?
По их собственному выражению, они были крайне возбуждены, если не сказать шокированы. Некоторые утверждали, что Нуньес своим шагом поставил под сомнение объективность проводящегося расследования. Учитывая, однако, сверхнакаленную политическую атмосферу в столице, лексические обороты конгрессменов зачастую, как мне кажется, страдают сегодня излишней эмоциональностью.
В чем заключалась вот эта ошеломляющая информация, которую Нуньес доставил в Белый дом?
Благодаря этой истории рядовой американец узнал профессиональное словечко из лексикона отечественных спецслужб «unmasking», что значит «раскрыть», «расшифровать», «расконспирировать». Так вот, в закрытых документах, подготовленных после президентских выборов, с которыми ознакомился Нуньес, говорится, что компетентные органы, заручившись санкцией суда, во время прослушек разговоров российских представителей с ноября прошлого по январь нынешнего года, случайно зацепили их американских абонентов, слушать которых без отдельного ордера они не имели права. Когда такое по неосторожности случается, личность американских абонентов надлежит немедленно маскировать. Но в данном случае этого сделано не было, и стенограммы реплик американцев попали в отчеты. Получателями рассылки при этом оказался не узкий круг лиц, как диктуют правила, а едва ли не все учреждения разведсообщества. Отсюда «unmaskings» – раскрытие имен. Более того, эти «unmaskings» стали предметом незаконных утечек. Одна из них, напомню, погубила генерал-лейтенанта Майкла Флина, который был вынужден покинуть должность помощника президента по национальной безопасности. В силу этого Девин Нуньес с большими колебаниями, переминаясь, образно говоря, с ноги на ногу, выстраивает гипотезу, что, кто знает, может вот так же, по недогляду, под прослушку в Трамп Тауэр, если таковая действительно имела место, угодили люди Трампа, если и не он сам.
Спасибо, это был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Между тем, телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что у ФБР есть основания подозревать людей, близких к Трампу, в том, что в ходе предвыборной кампании они координировали с российскими спецслужбами сроки и характер вбрасываемой в медийное пространство информации, компрометирующей Хиллари Клинтон. Информации, которую российские хакеры похитили из Национального комитета демократии партии. В отличие от распространения фейковых новостей о Клинтон, которые демократы тоже вменяют команде Трампа, сговор с иностранной державой с целью использования украденных ею конфиденциальных сведений против кандидата в президенты США представляет собой грубейшее нарушение законодательства, регулирующего выборы, и, как говорится, тянет на уголовную статью. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ответственность за теракт в центре Лондона в среду, жертвами которого стали по меньшей мере 3 человека и еще около 40 получили ранения, взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России. 22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли 3 человека, включая полицейского, около 40 ранены. Полиция сообщила, что обе атаки совершил один и тот же человек. В аннексированном Россией Крыму с февраля 2014 года были похищены как минимум 43 человека. Это следует из доклада общественной организации «Крымсос», который сегодня был представлен в Киеве. По данным правозащитников, из 43 похищенных шестеро были найдены мертвыми, 18 до сих пор числятся пропавшими без вести, двое были осуждены по политически мотивированным делам и только 17 человек вернулись домой. В «Крымсос» отмечают, что большинство похищенных – это журналисты, гражданские активисты и представители крымско-татарского народа, которые выступали против аннексии полуострова. Глава правительства России Дмитрий Медведев опроверг информацию о своей болезни, о чем ранее заявлял президент страны Владимир Путин. «Да я и не болел», — заявил премьер-министр на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок в ответ на поздравление одного из участников встречи с выздоровлением. Напомню, что 14 марта Путин на совещании с членами правительства сообщил, что Медведев заболел гриппом. «Дмитрия Анатольевича не уберегли», — заявил тогда глава российского государства. Перед этим оппозиционный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на акции протеста с требованием отставки главы правительства в связи с его возможной причастностью к коррупции. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». На фоне существенного укрепления рубля в последние месяцы правительство России вновь и вновь заявляет, что его курс отклонился от фундаментально обоснованных уровней. Только с начала года рубль в целом подорожал к доллару более чем на 6%, тогда как цены на нефть, главный для него курсообразующий фактор, наоборот, снизились почти на 10%. В понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рубль, цитата, «переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Впрочем, сразу после этого заявления биржевой курс рубля лишь ненадолго и чуть-чуть снизился, уже вскоре возобновив плавный рост. Какие же факторы оказывают сегодня рублю столь существенную поддержку, что поколебать его оказались пока не в состоянии даже начатые в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов? Слово экономическому обозревателю «Свободы» Сергею Синицкому.
Если следовать логике министра финансов, то некий фундаментально обоснованный курс российской валюты должен составлять сегодня примерно 63-64 рубля за доллар, то есть такой курс соответствовал бы и нынешним ценам на нефть, и реальному платежному балансу страны на сегодня, тогда как реальный курс, установленный Центральным банком на 22 марта, 57 рублей и 23 копейки. Однако любые расчеты фундаментальных значений курса всегда предполагают некий диапазон, который может быть и довольно широким. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю более широкие диапазоны, и при текущей цене на нефть, которая, как мы видим, варьируется где-то от 50 до 55 долларов за баррель, в моем понимании диапазон фундаментальный, он должен быть где-то там 60-65 рублей к доллару. Поэтому, в принципе, 63 или 63 с копейками рублей к доллару укладывается в это значение. Другой вопрос, что с 2014 года, когда Центральный банк адаптировал политику плавающего курса, у нас нестабильность валютного курса, она значительно превышала колебания в диапазоне 5 рублей к доллару. То есть мы видели колебания порядка там 25-30 рублей к доллару. То есть у нас курс двигался в интервале там от 50 до 80 рублей к доллару. Поэтому то отклонение, которое мы видим, оно не является таким уж значительным, с учетом, еще раз повторюсь, того, что мы находимся в условиях плавающего курса. То есть есть разные совершенно рыночные факторы, не только цена на нефть, которые воздействуют на курс.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
При текущих ценах на нефть некоторым равновесным уровнем курса, по нашим оценкам, мог бы стать уровень порядка 64 рублей за доллар США, то есть достаточно близко к тем оценкам, которые представило Министерство финансов. Другое дело, что курс крепче этого уровня не потому, что он какой-то несправедливый, а в силу ряда факторов. К таким факторам можно отнести и значительное сезонное сокращение импорта в первом квартале, и некоторые притоки, связанные с проведенными ранее приватизационными сделками.
Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
По рынку периодически ходят разговоры о том, что сейчас довольно много иностранцев вкладываются в те или иные рублевые инструменты, поскольку это выгодно. Ставки высокие, рубль стабильный, таких ставок на Западе не заработаешь. Это тоже работает на укрепление рубля, который, естественно, выше фундаментального значения. Кроме этого, опять же, на уровне слухов, но, впрочем, кстати, министр Силуанов на эту тему тоже публично высказался некоторое время назад. Вот этот сильный рубль, который мы наблюдаем в начале года, это тоже отголосок тех больших правительств. инвестиционных сделок, которые прошли в том числе и в декабре прошлого года. Тогда были выплачены единовременно большие суммы в рублях в бюджет, но похоже, что это были в том или ином виде заемные средства, а сейчас под эти заемные средства, чтобы расплатиться, продаются определенные объемы валюты через рынок, и это обеспечивает силу российского рубля. Так что я соглашусь с Силуановым в том, что курс рубля сейчас выше тех фундаментальных значений, которые должны были бы быть.
Министр финансов России уже неоднократно высказывался о переукрепленном рубле только за последние пару месяцев. Но в чей адрес могут быть направлены эти словесные интервенции прежде всего? Стоит ли говорить здесь в первую очередь о тех зарубежных инвесторах, которых привлекают сегодня сохраняющиеся высокие процентные ставки в России, такие, которые обеспечивают им здесь гораздо большую прибыльность их вложений, чем в других крупных развивающихся странах, не говоря уже о западных рынках? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Думаю, что традиционно у нас давление на курс или отсутствие давления, оно обеспечивалось не столько приходом или оттоком иностранного капитала, сколько движением российского капитала. Главная причина заключается в том, что в России достаточно небольшой объем рынка финансовых инструментов. То есть емкость российского фондового рынка составляет порядка 60-70% ВВП, в то время как в развитых странах часто бывают показатели там 100-150, где-то 200% ВВП. Рынок государственного долга в России меньше 10% ВВП, в то время как развитые страны там тоже от 100 до 200% ВВП. Ну и не говоря уже о том, что масштабы экономик, они совершенно разные. То есть, иными словами, в России нет емкого финансового рынка, который бы мог принять большие объемы иностранных портфельных инвестиций или, так сказать, пострадать от их оттока.
Стало быть, речь больше идет, на ваш взгляд, о капиталах российских.
Основным фактором движения курса с точки зрения капитального счета всегда был значительный отток национального капитала. В предыдущие годы он был связан с платежами по внешнему долгу в результате санкций. Но действительно мы видим, что последние годы этот отток исчерпался. Он исчерпался отчасти потому, что большие погашения внешнего долга прошли, и сейчас объем необходимых выплат существенно снизился. А во-вторых, потому что все-таки у нас проведена была такая кампания по деофшоризации, и для многих капиталов уход за рубеж он стал таким более проблематичным с точки зрения регулирования. Ну и отчасти, конечно, то, что в России сейчас можно получать достаточно высокую доходность по рублевым инструментам, это тоже определяет склонность российских капиталов оставаться на российской территории пока.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, текущее укрепление рубля связано с несколькими факторами. Во-первых, это значительное сокращение объемов импорта, которые всегда происходят в первом квартале каждого года. Это было не очень заметно в предыдущие годы, когда сильно менялась цена на нефть, но когда цена на нефть обрела некоторую стабильность, такое сокращение объемов импорта приводит к заметному снижению спроса на иностранную валюту для покупки иностранных товаров, что, соответственно, помогает курсу рубля. Далее, на протяжении последних месяцев мы видели притоки иностранного капитала, связанного с проведенными ранее приватизационными сделками. Наконец, действительно, можно говорить о том, что повышенный уровень реальных ставок в российской экономике и на российских рынках привлекает зарубежных инвесторов, но нельзя сказать, что этот фактор является более важным, чем сокращение импорта или притоки валюты, связанные со сделками по приватизации.
Но все-таки в чью сторону могут быть направлены такого рода словесные интервенции? Алексей Девятов, банк «Уралсиб».
Думаю, что, конечно, прежде всего это в адрес спекулянтов, в адрес тех участников рынка, которые вкладываются в рублевые активы. Здесь очень такое простое послание, что правительство обеспокоено и что правительство, возможно, будет принимать какие-то меры для того, чтобы ослабить курс российской валюты. С другой стороны, судя по тому, как реагирует на это рубль, вот этим вот спекулянтам не очень-то и страшно. Особого влияния на курс рубля они тоже не производят. У Центрального банка есть необходимые инструменты, но Центральный банк больше заботит о снижении инфляции. Но рубль Центральный банк не слишком волнует. Поэтому я думаю, что здесь дальше словесных интервенций дело особо не пойдет. И здесь я только могу пожелать господину Силуанову удачи.
Более слабый, чем сегодня рубль, выгоден не только госбюджету, который значительную часть своих доходов получает в виде нефтедолларов, но и некоторым российским экспортерам, например, экспортерам зерна, особенно в условиях и рекордного урожая прошлого года, и падающих мировых цен. Тогда как для очень многих промышленных предприятий слабый рубль означает значительное удорожание импорта сырья, машин и оборудования, необходимых им для производства, ввиду отсутствия российских аналогов, как по качеству, так и по цене. Поэтому формально заявление о переукрепившемся рубле можно воспринимать и как жест в сторону отдельных секторов экономики. Наталья Орлова.
Полагаю, что затруднительно интерпретировать комментарии правительства, исходя из каких-то интересов производителей. Все-таки предприятия, они принимают решение ориентироваться там на импортное оборудование или на российское, совершенно очевидно, не исходя из динамики курса за последние даже если это 6 месяцев или 10 месяцев. То есть они все-таки ориентируются на какую-то долгосрочную динамику курса. И здесь вот такие колебания курса, которые сейчас обсуждаются правительством, не имеют такого ключевого влияния. Причина словесных интервенций правительства, она достаточно понятна. Мы наблюдаем относительно высокие цены на нефть, мы наблюдаем интерес к российскому финансовому рынку. Это, в принципе, означает, что курс сейчас достаточно крепкий и имеет потенциал снижения в будущем. Снижение в будущем означает, что может развиваться спекулятивное давление на курс. Поэтому правительство старается в меру возможности как бы сгладить колебания курса, не давая ему вот существенно отклоняться от фундаментальных значений. И мне, в принципе, представляется, что это достаточно здравый подход. То есть это не то, что интервенции словесные правительства диктуются какими-то интересами производителей, но просто совершенно очевидно, что если сначала курс будет избыточно укрепляться, потом избыточно ослабляться, что, безусловно, произойдет, потому что крепкий курс рубля будет провоцировать быстрый рост импорта, и это даст девальвационный эффект через какое-то время, это просто приведет к такому вот излишнему раскачиванию финансового и валютного рынка.
Алексей Девятов.
Силуанова, прежде всего, волнует бюджет. И для бюджета, конечно, было бы хорошо, если бы при тех же самых ценах на нефть рубль был бы послабее на те самые 10-12%, о которых говорил Силуанов. Я не думаю, что когда Силуанов выступает со своими заявлениями, его сильно заботят те или иные отдельные секторы экономики. Но здесь в целом я соглашусь, экономика состоит из большого количества различных производств. Для некоторых, которые ориентированы на экспорт, в том числе и сельхозпроизводители, для них, конечно, лучше, чтобы был рубль более слабый, а для производств, которые носят, ну, как говорится, отверточный характер, ну, например, у нас довольно много автопроизводителей, которые собирают здесь народные иномарки с достаточно низкой степенью локализации, для них, конечно, слабый рубль – это проблема, потому что это очень сильно увеличивает их издержки. Кроме того, в целом, если мы посмотрим на инвестиции в основной капитал, то половина примерно это машинооборудование. Из этих машинооборудований большая часть закупается за границей. И вот этот весь инвестиционный импорт, он, конечно, тоже очень сильно дорожает, если рубль слабый.
Видимо, можно говорить в целом о некоем коридоре для курса рубля, который мог бы стать более или менее приемлемым и для разных секторов экономики, и для госбюджета.
Наверное, стоит говорить о некотором интервале. На мой взгляд, его достаточно трудно посчитать, но вот такая вот интуитивная моя оценка интервала от 60 до 70 рублей за доллар. Если курс находится в этом коридоре, мы наблюдаем наибольшие темпы роста производства, наибольшие темпы роста экономики. Если рубль становится слишком слабым, выходит из этого коридора, то тогда экономика начинает страдать за счет удорожания, в том числе инвестиционного импорта. Мы это очень хорошо видели в 2015 году. И если наоборот, рубль становится слишком крепким, то это плохо для несырьевых экспортеров и в целом способствует росту импорта. Конечно, это тоже плохо. Поэтому есть некий коридор, и лучше было бы, если бы рубль из этого коридора не выбивался.
Олег Кузьмин.
Наверное, такого оптимального курса, который бы всем понравился, нет. Всегда найдутся те, кто хотел бы гораздо более слабый рубль. Всегда найдутся те, кто хотел бы более сильный рубль. Поэтому всегда самый справедливый курс тот, который есть сегодня на рынке и который не отклоняется сильно от равновесных значений в течение длительного периода времени. Мы видели в последние месяцы, что действительно курс рубля был крепче таких значений, но мы не думаем, что это очень устойчиво. И текущий режим плавающего валютного курса позволит курсу вернуться к фундаментально обоснованным значениям для этого года в течение ближайших месяцев.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, главный экономист банка Уралсиб Алексей Девятов и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы». Конфликт вокруг наследия Рерихов вышел на новый уровень. Напомню, что 20 марта арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Государственного музея Востока о выселении Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных, в которой располагается общественный музей имени Рериха. 7 марта в центре Рерихов прошли обыски с участием спецназа, часть картин была изъята и передана на хранение в Государственный музей Востока, рассказывает моя московская коллега Любовь Чижова.
В центре Рерихов с решением арбитражного суда о выселении из усадьбы Лопухиных не согласны и собираются его оспаривать. Ранее руководство центра обвинило Министерство культуры России и Музей Востока в планомерном уничтожении музея, а следственные органы в его вооруженном захвате. Во время обыска в Международном центре Рерихов 7 марта сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В МВД заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении Бориса Булочника, экс-руководителя Мастербанка, который обвиняется в мошенничестве и находится в розыске. Булочник увлекается учением Николая Рериха. Раньше он был членом правления Международного центра Рерихов, финансировал восстановление усадьбы Лопухиных в центре Москвы и открытие в ней музея имени Николая Рериха. Вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко отметил, что дело Булочника было лишь предлогом для вооруженного захвата музея. Вот как он прокомментировал вердикт арбитражного суда о выселении центра Рерихов из усадьбы Лопухиных.
Международный центр Рерихов считает, что это решение является незаконным по многим основаниям. В материалах дела нет убедительных доказательств грубейших нарушений Международного центра Рерихов, которые бы позволяли расторгнуть договора безвозмездного пользования и выселение наш из усадьбы Лопухины. Данным действием арбитражный суд Москвы поставил точку вот в каком вопросе и очень важном. Дело в том, что этим решением ликвидируется обязательство государства, данное Святославу Николаевичу Рериху, гражданину Индии. Вопрос вот в чем. Рерих, создавая музей, он передал в 90-м году наследие в России с двумя условиями. Первое, он передает наследие для создания общественного музея. И второе условие, для общественного музея передается усадьба Лопухиных, которую он лично выбрал из ряда предложенных зданий правительства Москвы.
Нынешняя эскалация конфликта, да, вашего с Музеем Востока и с Министерством культуры, это как бы продолжение вообще, в принципе, спора за наследие Рериха. В чем суть?
Вы знаете, здесь много причин. Первая причина, она почти что криминальная. Дело в том, что основная часть наследия, которая передана Рерихами в Россию, разворована. Виновники однозначно несут ответственность чиновники, которые допустили это воровство. Святослав Николаевич неоднократно обращался к государству, чтобы не допустили расхищения наследия с квартиры Юрия Николаевича. Но оно было разграблено, и основной грабеж произошел уже в современной России. Вторая причина и самая, ну, одна из самых ужасных. Дело в том, что сама коллекция, принадлежащая Святославу Николаевичу и переданная ей общественной организации, которая до сих пор находится в Государственном музее Востока, в ней отсутствует ряд картин незаконно. Вы понимаете? И власть не желает проводить никаких расследований и установления вином.
Это был вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко. Заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев с этой позицией категорически не согласен. Он считает, что центр Рерихов занимает усадьбу Лопухиных незаконно, а обвинения в рейдерском захвате и присвоении изъятых во время обысков картин считает необоснованными.
Начнем с рейдерского захвата. А что, усадьба Лопухиных принадлежала международной организации Международный центр Рерихов? В результате этой долговременной аренды они оказались должны выше 20 миллионов, а может быть, я даже не помню. Там была какая-то очень большая сумма, которую им простила Москва. После этого было переведено в безвозмездное пользование. И в настоящий до на сегодняшнего момента эти божьи люди находятся в центре Москвы, занимают почти 3000 квадратных метров и не платят ни копейки, кроме коммунальных платежей. Это государственная собственность. И ни о каком рейдерском захвате речь не идет. Государство, собственник, передало другому управляющему. Другой управляющий, оперативный управляющий, это Государственный музей Востока. О каком рейдерском захвате идет речь?
Если усадьба Лопухиных переходит в Музей Востока, ну, как бы в управление Музея Востока, что вы там планируете организовать?
Оперативное управление – это значит то, что мы должны действовать в рамках того законодательства, которая существует в государстве по содержанию памятника истории и культуры. И мы не можем там, так сказать, поскольку это не наша собственность, а это государственная собственность, то мы должны соблюдать государственные законы.
А вас не волнует, в общем, дальнейшая судьба центра Рерихов? Там находится много ценных картин. Каким вам видится будущее этого центра?
Видится никак, потому что это точно не моя задача. А то, что находятся у них эти картины, часть из них, это действительно принадлежит Международному центру Рерихов, скорее всего. У них на это есть какие-то документы. А значительная часть досталась им совершенно незаконным путем. Они получили его в результате, так сказать, вот того, что называется в начале 90-х, это называлось «Большой хапок», когда Людмила Васильевна Шапошникова, привезя наследие Святослава Николаевича Рериха из Индии, которое было передано Советскому фонду Рерихов, она своей рукой, будучи сотрудником Советского фонда Рериха, создает новую организацию и в эту новую организацию передает те вещи, которые она привезла из Индии.
Это был заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев. О художественной ценности наследия Рерихов и природе конфликта между поклонниками их творчества рассуждает российский искусствовед, художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов.
Вы знаете, это очень большой корпус работ и документов, трудно сказать в целом. Конечно же, это явление культуры, в таком широком смысле слова духовной и эстетической культуры, но смотреть надо по отдельным работам, по правде говоря, не все равноценно. На мой взгляд, тут важнее даже не ценность самих отдельных произведений и предметов, артефактов, как важна интерпретация их и контекст восприятия публикой, зрителям, культурным обществом. Из моего опыта просто не всегда произведение и творчество Рерихов подавалось и подается как бы адекватно самому себе. Очень часто вокруг его творчества возникают какие-то спекулятивные концепции, интерпретации, которые только затрудняют понимание значение этого творчества. Как зрителю, человеку, мне далеко не всегда интересна работа Рериха, честно говоря. Они попадают из контекста, к которому я привык, и на который поле моих профессиональных и эстетических интересов лежит.
Что думают в искусствоведческих кругах об этом конфликте?
Публичным он оказался вот сейчас в связи с этим ужасным обыском, который совершался в форме какой-то совершенно дикой и трудно объяснимой. И вообще все эти спецоперации, проводимые силовыми структурами, вызывают и неприязнь, и протест, естественный такой человеческий протест. Но художественное сообщество, профессиональное сообщество устранилось от, как мне кажется, и как я слышал, потому что я пытался консультироваться со своими коллегами, которые гораздо лучше знают и творчество Рериха, и ситуацию, связанную с центром Рериха, не обнаружил заинтересованных в таком ясном разрешении этого конфликта.
Это был искусствовед Леонид Бажанов. Споры за наследие Рерихов ведутся давно. Еще в 2001 году Московский арбитражный суд оставил в собственности Музея Востока 282 картины Николая и Святослава Рерихов, которые требовал вернуть Международный центр Рерихов. По утверждению представителей центра, картины должны были принадлежать ему на основании акта дарения, составленного в 1990 году в Индии сыном Николая Рериха Святославом. Представители Министерства культуры и Государственного музея Востока, в свою очередь, настаивали на том, что Международный центр Рерихов – ненадлежащий истец по этому делу. По их мнению, центр не являлся правопреемником Советского фонда Рерихов, которому Святослав Рерих передал в дар картины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Из всех событий в истории страны россияне сегодня гордятся в основном лишь победой в Великой Отечественной войне, а также аннексией Крыма. У них вызывает интерес все более вялый Петровская эпоха, а еще застойный период, когда Советским Союзом руководил Леонид Брежнев. Россияне стыдятся бедности и неустроенности и сожалеют о развале СССР. В марте социологи из аналитического центра Юрия Левады обнародовали данные сразу двух свежих опросов на тему отношения россиян к своему прошлому. «Гордость и стыд» и «История России». В них, кроме приведенных выше результатов, заметна знаковая тенденция. В стране вдвое выросло количество людей, откровенно признающихся, что ничего в российском прошлом их не интересует. Писатель, публицист и независимый журналист Аркадий Бабченко написал в своем Фейсбуке и живом журнале объемный текст на эту тему, привлекший много внимания. С ним побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Вы говорите, что россияне не гордятся вообще ничем. Можете это пояснить на фоне опроса Левада-центра?
Левада-центр, на мой взгляд, как раз показывает тот факт, что россияне-то ничем не гордятся. Все вот эти вот пункты, которые там отмечены в этом опросе, как гордость россиян, понятно, что все это продукт зомбоящика. Что им в голову вложили, что по телевизору показывают, тем они, в общем-то, гордятся. Там, помимо вот тех пунктов, которые я отметил, есть еще один реально действительно существующий, да, это великая русская литература. Ну вот это, в принципе, то, чем можно было бы гордиться. Но останови на улице 1000 человек, предложи им продолжить фразу «белеет парус одинокий в тумане моря голубом». 999 не продолжит. Если ты гордишься, ты это знаешь, да, ты это любишь, ты этим занимаешься. А говорить вот так вот заученные фразы на телевидении, это совершенно не значит гордиться. Это значит, что ты ровно ничем не гордишься и говоришь просто то, что от тебя хотят услышать.
А вы о россиянах говорите и рассуждаете как о некой монолитной массе, без деления на группы, на молодых и старых жителей Москвы, больших городов и провинциалов?
Нет никакой единой массы россиян. Мне слово «народ» вообще непонятно, потому что я считаю, что никакого российского народа, конечно, не существует. Россия – это территория, населенная абсолютно атомизированными группами людей, которые ненавидят всех прочих, кто не входит в их группу. Группы эти объединены, как правило, каким-то несчастьем. Есть в России каких-нибудь дольщиков, есть в России дальнобойщиков, есть в России фермеров, есть там Россия оппозиционеров, есть Россия инвалидов и кого угодно еще. Вот они не объединены никак. Инвалид из дома престарелых деревни Лопыревка Пензенской области – ну, никоим образом не пересекается с топ-менеджером «Газпрома». Это все совершенно разные России. Но при этом модель поведения у этих групп заложена еще в Советском Союзе. Это модель абсолютно циничного, никому не верящего человека. В этом смысле они все действуют, безусловно, одинаково.
Если Россия страна циник, разве люди, цинично относящиеся к своему настоящему и к реальности, не могут гордиться коллективной принадлежностью к общим мифам, наличие многих колоссальных мифов и поддерживает чувство принадлежности именно к некой орде?
Безусловно, такая страна только и может гордиться, что мифами. Хотя я не понимаю, почему поводом для гордости выбраны именно мифы, потому что в истории нашей страны было действительно достаточно и подвигов, и светлых моментов, и действительно открытий, которым действительно можно было бы гордиться, да, которые существуют в реальности. Но про них никто не знает. Все гордятся мифами несуществующими. На мой взгляд, это объясняется тем, что для того, чтобы поводом для гордости были реальные дела, да, надо жить в реальности, надо изучать свою реальную историю. А если ты будешь изучать свою реальную историю, ты помимо поводов для гордости найдешь еще кучу поводов, мягко говоря, для стыда, кучу темных сторон, о которых придется говорить и которые придется переосмысливать. И тогда станет ясно, что мы не какие-то там лишние хромосомные, богоизбранные, великие, скрепные, духовные, а просто одна из ряда стран, у которых было и как и светлое, так и темное. Но вот этого, безусловно, стараются избегать, поэтому и кормят страну мифами.
То есть это свидетельство этакой внутренней хитрости и нежелания знать настоящую историю, потому что она стыдная и болезненная, или свидетельство еще и просто такой темной наивности?
Ну, на мой взгляд, это не хитрость. На мой взгляд, это как раз какая-то темная наивность. Это вот инфантильность, да, нежелание брать на себя ответственность, говорить на ней и признавать свою неправоту.
Все ведь чем гордятся, обратите внимание, я думаю, мы все обратили, да, это военные победы. Это не открытие физики, не великие стихии, не что-то еще. Это, грубо говоря, а вот мы кому-то еще там вломили.
Нет, ну есть там подъем промышленности при СССР, но это один из самых серьезных мифов. Индустриализация, она вся была сделана англичанами и немцами. Там есть еще два пункта, которые реальные, действительно, да, вот великая русская литература, которую, опять же, никто не знает. И что-то там очень небольшой процент про достижения российских первооткрывателей и путешественников, которые тоже там 9 из 10 человек тоже вряд ли назовут. А все остальное, да, это абсолютная военщина, абсолютная агрессия. Безусловно, какова страна, таковы и поводы для гордости.
Говоря об агрессии и военщине, вы еще пишете, что Германия, и я бы от себя еще добавил, Япония, стали действительно великими в современном мире, потому что их принудительно и не одно десятилетие возвращали после 45-го года в реальность. С Россией то же самое произойдет, по вашему мнению. И то есть речь идет о неизбежной будущей такой национальной катастрофе.
Я не вижу, к сожалению, я уже не вижу никаких других вариантов излечения вот этой вот жизни в каком-то своем виртуальном мире, жизни в какой-то своей вот этой психиатрической палате, кроме как внешнего воздействия. Помимо там Германии с Японией, многих вылечивали, а многие вылечивались и сами. В Соединенных Штатах еще полвека назад была сегрегация, Франция полвека назад убивала в Алжире там десятки тысяч человек. Ну вот, например, США и Франция сумели вылечиться сами. Казалось бы, Россия тоже подошла к этому моменту в 1991 году, когда Феликса Эдмундовича возили лицом по асфальту на Лубянской площади. Оказалось, это тот момент, когда вот страна тоже вылечивается от имперства, амбиций Советского Союза, тирании и так далее и тому подобное. Но прошло всего 9 лет. В стране президента выбрали полковника КГБ. Прошло 25 лет, мы воюем с Украиной. Излечение не произошло. Может ли оно произойти теперь без внешнего воздействия? Ну, я уже в этом сильно-сильно сомневаюсь. Второй раз мне в это поверить будет уже тяжеловато. Так что курс, который страна избрала, на мой взгляд, это ближе всего аналогия с Ираком. Он, на мой взгляд, ведет к катастрофе, безусловно.
Это был независимый журналист Александр Бабченко. Насколько политика государственных российских СМИ в последние годы и провалы в системе образования влияют на знания и представления россиян об истории собственной страны? Об этом рассуждает директор аналитического центра Юрия Левады, социолог, доктор философских наук Лев Гудков.
В российском интернете сейчас активно обсуждается вирусный видеоролик о безграмотной, особенно по части истории и культуры российской молодежи, который на самом деле, как утверждает одна из участниц вот этого опроса импровизированного, якобы по заказу Первого канала проведенного, но на Первом канале этого нет. Вот этот ролик может оказаться подделкой. Ваши данные, судя по последнему опросу, о чем говорят, что люди молодые интересуются историей или нет?
Молодежи ослаблены интересы к истории. И это вещь, которая не случайно в 90-х годах, после краха СССР, в школе перестали преподавать на какой-то момент историю, фактически, не затрагивая советский период и новейшую историю, текущую историю. Потому что учителя просто не знали, как толковать, боялись. И поэтому возникло в сознании молодежи просто огромная дыра, белое пространство, отсутствие хоть какой-нибудь информации и понимания, что происходило в советское время и вот в новейшей истории. Убита очень важная связь актуальных событий, то, что происходит сегодня, с историей, разорваны причинно-следственные связи, это раз. А второе, пропаганда ведет очень последовательную такую линию, долбеж, я бы сказал, на возвеличивание Сталина, во-первых, а во-вторых, ну, на подъем всех советских представлений. Вот с дискредитацией западных ценностей, западного пути развития и таким ретро-навязыванием консервативных ценностей, курса на ретро, вот такую ориентацию, подавлен интерес к прошлому и, соответственно, к самим себе. Поэтому ослабление интереса к истории – это более сложный процесс и более интересный в каком-то смысле. Это навязывание очень примитивных такой матрицы государственного величия, которая вообще не требует интереса истории, некоторого такого анализа, ну и самопонимания. Плюс, что очень важно, последние 3 года, вот после «Крым наш», резко с такой вот патриотической эйфорией и истерикой пропагандистской убит всякое желание понять, кто мы есть. Такая искусственная гордость своим превосходством, своей роли, своей силой, возросшим статусом великой державы, она действительно резко ослабила, во-первых, потребность самопонимания, и, во-вторых, ну, как производно от этого интерес к истории. Плюс еще вот то, с чего я начал, это, ну, очень слабые знания об истории нашей страны. Вообще говоря, вот в практике преподавания просто не на что бывает опереться. Студенты не знают самых элементарных вещей вот там 50-летней давности.
Есть несколько политологов и социологов, в том числе и ваши коллеги, которые говорят, что россияне так устали от агрессивной риторики последних лет на тему российских военных побед и славной истории, что это отталкивает их и сейчас от изучения истории вообще.
Нет, отторжение, особенно молодежи, от истории началось очень давно, лет 15 назад. Поэтому это не сегодняшняя вещь. Навязывание вот фигуры Сталина, скажем, как символа России, государственного величия, оно привело к тому, что равнодушие к советской истории выросло с 12 до там, 60%. Но это не перекармливание и не следствие пропаганды, а это общая какая-то общественная примитивизация сознания.
Этим объясняется то, что темы, которые все-таки в большинстве вызывают интерес у людей, связаны именно с военной историей, с противостоянием и с тем, что вот российские воины, условно, да, мифологически так говоря, опять побили каких-то врагов.
Опять-таки могу сказать, что культ победы, прежде всего победы 45-го года, это опорный символ всего национального сознания. В последние годы, вот с приходом Путина, идет реставрация такой культуры милитаризма и, соответственно, славы русского оружия, мифологии противостояния России враждебному окружению, но прежде всего Западу. И, соответственно, поднимает все темы действительно воинской славы, колонизации, войны, которые вела Россия. Ну, как всегда, естественно, это подается в тональности победы, триумфа, медных труб и так далее.
Люди искренне, когда они этим гордятся? Или, может быть, ну, принято гордиться и лучше гордиться, чтобы ничего не вышло?
Я думаю, что это искренне. Других оснований для самоуважения, коллективного прежде всего, нету и пока не видно на горизонте особых достижений. Берут то, что есть, а это символы империи, символы войн, риторика военной державы, она действует очень сильно.
С директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым и журналистом Аркадием Бабченко беседовал мой коллега Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 23 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Ближайшие два выпуска программы проведут мои коллеги, а я прощаюсь до вторника. Всего доброго. До свидания.